Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. И сегодня у нас в студии вновь протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Я напомню, что мы читаем и разбираем новозаветную книгу «Деяния святых апостолов», и вчера мы остановились на чтении 15 главы, и разбирали мы отрывок о том, как апостол Иаков на собрании апостолов и христиан, пришедших в Иерусалим, говорил о соблюдении закона об обрезании по отношению к язычникам, новообращенным, к язычникам, обратившимся в христианскую веру. Нужно ли или не нужно им соблюдать то, что предписано было Ветхим Заветом всем иудеям соблюдать, то есть то, что было соблюдено и по отношению даже и ко Христу. Мы знаем, что есть праздник такой, обрезание Господне, этот закон был соблюден. Но встал вопрос о том, как же быть с новообращенными из язычников. И вот что сказал, напомню, апостол Иаков. «Нам не стоит обременять язычников, которые обращаются к Богу. Мы должны послать им письмо и предписать им воздерживаться от пищи, принесенной в жертву языческим богам и ставшей нечистой, от разврата, от мяса удавленных животных, а также от крови». И вот, отец Александр, мы остановились на таком вопросе. Что вот из того, что говорил апостол Иаков, и что в результате было предписано язычникам, обратившимся ко Христу, что из этого, как бы на все времена, закон, а что было вызвано какими-то, какой-то такой исторической, культурной ситуацией того времени?
Ну, смотрите. Вообще запрет о вкушении крови еще дается Ною. Это Ноев завет. В принципе, в этом завете живет все человечество, так или иначе. Все, кто не живут в других заветах, и особенно в Новом Завете, все культуры так или иначе выходят из Ноевого завета. Поэтому, если есть какие-то общие нравственные принципы в общих культурах или каких-то религиозных системах, все они идут из Нового Завета. И вот в Новом Завете сказано: плоти с кровью не ешьте, потому что кровь – символ жизни, кровь – это вот символ того, что Бог дал жизнь.
Ну вот, насколько я понимаю, в еврейской традиции это не то чтобы даже символ. Символ – это такое понятие более отвлеченное.
Да. Ну, да. Сама жизнь даже.
А в еврейской традиции кровь – это материальная оболочка души.
Ну, даже так
животного,
это
считается. Да.
Животного, животного. Да. Ну и человеческого, наверное,
что
тоже.
Что кровь несет в себе такую жизненную энергию. Пока животное живо, вот эта жизненная энергия находится в его крови.
В принципе, оно так и есть. Действительно, дыхание происходит именно через кровь. Кровь является именно самым главным органом дыхания, они легкие, часто об этом забывают, что именно кровь доносит до клеток кислород, который обогащается в легких, и поэтому дыхание, то, что мы дышим, и душа отсюда, это все синонимически. Как происходит в реальности, вот это же тайна, душа, тело, дух, дыхание, вот эти все вещи, они же в жизни, их же невозможно вот так вот расчленить, разделить. И библейский взгляд на человека, он такой целостный. Человек состоит из трех полюсов. Телесное, душевное, духовное. Иногда телесное и душевное. Дихотомия или трихотомия у святых отцов по-разному это разделялось. А вот между ними переходов очень сложно порой найти. Где заканчивается тело и начинается душа. Где заканчивается душа, начинается дух. Это все-таки условные такие вещи. Поэтому кровь, она была вот именно еще и символом. Символ – это же что-то такое явное, что связывает с чем-то духовным. Поэтому для евреев, для Ветхого Завета кровь была таким символом и носителем самой жизни. Но оно так и есть. Действительно, кровь выходит, при определенной потере крови жизни человек лишается.
Да, но вместе с тем еще кровь, тем не менее, была субстанцией такой нечистой, от которой осквернялись. То есть вот прикосновение к женщине в нечистоте,
да.
То, что женщина после родов должна была, над ней произносили определенные
молитвы. Ну и просто израненному человеку в крови,
да.
помните притчу о милосердном самарянине, когда левит и священник прошли мимо, они не могли прикоснуться, потому что они же в Иерусалим шли на службу, и для них служба стала важнее жизни этого человека, и они боялись оскверниться, потому что если ты прикасаешься к крови, то ты становишься на какое-то время нечистым до вечера, или там, я не помню, какие точные у них указания были.
То есть эти люди поступили, в общем-то, по закону.
По закону, да, но не по закону Божьему.
Да, вот надо это помнить, кстати.
Да, и вот здесь нам важно понять, где закон, а где закон Божий. Потому что действительно кровь, она вот является такой, таким символом, еще подчеркнем, начиная с времен Ноя. То есть это как бы такое общее для всех людей указание. Поэтому пить кровь, вот как вот, вот так вот ее явно пить, оно, конечно, является чем-то таким, наверное, для любого нормального человека это что-то такое невозможное.
Но я говорю про свои. В страшилках там про вампиров.
Да, да, да. И нет, но я все-таки про свои ощущения говорю. Что вот так пить кровь,
конечно,
это что-то невозможное.
Конечно.
Это что-то с тобой будет происходить, когда ты реальную кровь пьешь. Поэтому я думаю,
это
что
обычно, это... обычно, знаете, во всяких триллерах, когда вот ясно, что у человека там уже что-то с головой не в порядке, или он уже там маньяк, или бесноватый, или я не знаю кто, вот там намекается,
да,
на то, что он пьет кровь животных, а может, да, и не животных.
Еще специально, да, зубы подтачивают, у него там вырастают они в виде особых клыков.
Между прочим, в этом смысле интересно, почему так популярны сейчас всякие художественные произведения у молодежи о вампирах.
Почему?
Ну вот мне интересно, почему.
А почему,
да,
популярны?
Почему так популярны?
А, ну это же такой отход от традиции, от такой правильной религиозной мировоззренческой установки, когда ты должен следовать заповедям, следовать определенному нравственному укладу, ты должен следовать, и поэтому, когда молодой человек освобождается, он хочет и в этом освободиться, и поэтому иногда даже этим страстям полностью поддается. Так же, как и все остальное популярно сейчас у молодежи, не только вампирские эти образы, но и всякие остальные.
Ну, наверное,
и гламуры, и подчеркнутая,
ну,
сексуальность, и так
сравнивать.
Далее.
Гламур все-таки это более безобидные,
ну,
вещи.
Ну, как сказать, это вопрос спорный на самом деле, что здесь более безобидное или что более развращенное, что менее, это вопрос такой дискуссионный. Просто, конечно, тема вампирская, она шокирует любого нормального человека. Вот. А когда человек хочет быть свободным, он, наоборот, хочет от всех оков себя снять и пойти во все вот эти тяжкие.
Поэтому... Ну, то есть от этого такая ступень, которую, если такая черта, которую, если человек перешагнул, это, опять же, и в художественных произведениях видно, и,
да,
в каком-то ощущении психологическом,
да,
что это, наверное, используется и в каких-то таких обрядах посвящения в какие-то
язычников,
темные,
да,
секты, да, вот,
совершенно
что
верно,
выпить кровь или животного, или,
да,
человека,
да,
и так,
да,
далее.
Да,
вроде бы ты уже посвятил себя каким-то.
Много поверий таких, что нужно выпить кровь своего врага.
Угу.
Вот, и с этим, и что-то произойдет. Эмпирически, наверное, это не доказать с помощью науки, что что-то происходит с человеком. Но на любом вот уровне ощущений, что здесь что-то все-таки не так. Лучше с этим в этом случае не любопытствовать,
угу,
в данном случае. Вот. И поэтому в большинстве все-таки стран кровь как-то она не употребляется в основном, в смысле в большинстве культур. Кровь как-то не употребляется. Существуют какие-то вот.
Ну, отдельно
такие...
понятно. Ну, существует там кровяная колбаса, бештек с кровью, вот какие-то,
да,
такие вещи.
Какие-то это... такие вещи существуют, вот, из различных культур, вот, но они все-таки являются такими частными вещами. То есть. А у язычников, у них была традиция, у многих язычников была традиция, связанная с кровью, с питьем крови. И очень важным для иудеев было, как правильно животное лишить жизни. И поэтому существовала специальная техника, когда вся кровь стекала из животного, чтобы не было в мясе крови никакой.
Но она и существует.
Вот. Она и существует, да. Вот. И здесь, конечно, можно говорить о том, что кровь, когда она стоит, она быстро становится черной тогда. То есть, когда она еще свежая, она красная, а как только немножко постоит, становится, ну, как-то темнее в связи с некоторыми физиологическими процессами, которые происходят сразу в ней. Ну, действительно, в ней вот эта есть жизнь, постоянно вот этот кислород, который несут эритроциты, и в основном у крови это главное назначение – нести кислород к органам. Он, это же сильный окислитель, если даже вот так рассмотреть, и в нем кислород, и как бы в центре находятся молекулы, являющиеся таким радикалом, то есть он очень легко встраивается в любые клетки, в любые другие эти химические соединения, биохимические соединения, давая дыхание всему организму. Поэтому, когда кровь сталкивается с внешним кислородом, происходит вот это быстрое и искажение ее как таковое, она быстро теряет свои свойства и перестает быть уже кровью, становясь чем-то таким даже ядовитым, наверное.
Отец Александр, это вы уже с точки зрения биологии, как конечно, биолог, да.
Конечно.
Я хочу спросить все-таки с точки зрения богословия.
С точки зрения
Одну секундочку, вот. Я просто хочу для сравнения сказать, что чем отличается все-таки отношение христиан от отношений иудеев, потому что и до сих пор я знаю, что если правоверный иудей, соблюдающий все законы, вот он делает себе яичницу, если он там увидел крошечную там капельку, крови, как это бывает в яйцах крови, он всю яичницу выбрасывает. Христиане все-таки такого не делают. Так
да,
все-таки что
да.
Кровь, она вот чем она опасна?
Чем
для
она
чего?
Опасна?
Для почему апостолы запретили?
Здесь как раз-таки очень простое объяснение. В апостольской среде было много христиан из иудеев, и стали появляться христиане из язычников. Если разрешить христианам из язычников есть так как они привыкли в своей культурной среде, то что произошло бы? Не было бы возможности иудеям и эллинам, в смысле христианам, и оттуда вместе собираться на трапезу любви даже. На какую-то...
А это же основа.
А это основа христианства. Жизни. Поэтому здесь, на самом деле, в этом запрете чисто такой культурный, исторический, прагматический смысл, что необходимо этот запрет дать, чтобы язычники, которые хотят стать христианами, уважали и любили своих братьев-иудеев, которым просто это, ну вот вообще они никак не могут воспринять такое мясо, в котором есть кровь. У них это впитано с молоком матери, они с детства все это ненавидели и считали это мерзостью.
То есть конечно, это постоянно вызывало бы какое-то напряжение.
Да, вызывало бы искушение, раздражение, отчуждение. Поэтому христианам из язычников достаточно было вот такого небольшого запрета в законе. Не весь закон исполнять иудейский, а маленькую часть его. Вы эту пищу готовьте нормально, по-иудейски, хоть чуть-чуть, чтобы иудеям было не противно.
Ну, просто, чтобы вам вместе можно было сидеть со
стороны. Да, да,
то
в итоге, чтобы нам вместе...
Поскольку обрезание, было. Вот я сейчас думаю, да, почему разрешили не соблюдать этот закон, что это же вряд ли вызывает искушение. Ну, не было тогда привычки у людей там к совместным там банным процедурам,
ну,
и так
да.
далее. Но это просто не вряд ли бы вызвало какие-то.
Ну,
там...
не видно было бы даже чисто
да.
физически.
Да, да, да. А это то, что буквально вот, ну, как минимум, раз в неделю люди встречаются вместе. У них совместная трапеза,
да.
Это постоянно вызывало бы какие-то
они
искушения.
Приглашают друг друга домой, иудеи приходят, вот христиане из иудеев, когда они путешествуют, они останавливаются у других христиан, там общая трапеза, и здесь могло бы возникнуть очень много проблем и нюансов.
Ну, как потом апостол Павел более подробно эту тему задевал и говорил о том, что если твоего брата искушает то,
ты
что
ты ешь.
Ешь мясо, не потому, что тебя это оскверняет, а потому, что ты этим искушаешь своего брата, то не ешь его,
да,
то,
да.
что его может как-то привести в какое-то смущение.
Да.
Ну, давайте продолжим тогда. Так, и еще маленький вопрос, отец Александр, вот про идоложертвенное.
Угу.
Вот сейчас, что нам считать идоложертвенной пищей, от чего беречься?
Например, просад этот кришнаитский. И то апостол Павел тоже про идоложертвенное, когда говорил, он говорит, что для нас идол ничто не значит. Поэтому, если куда в гости приходишь, тебе
ешь
просто что предлагают, даже не думаешь, что там есть или не есть. Но если тебе говорят, вот это мое, предложенное там, Кришне там, или еще какому-то другому богу, то в этом случае нельзя есть. Вот. Потому что мы считаем, что эта пища не особая какая-то. Она вообще, то есть в данном случае, она ничего не значит, вот это предложение идолам или другим каким-то богам. Вот, поэтому в данном случае, если мы пришли к другу, Вот он, например, кришнаит, и у него там свой какой-то просад, и он тебя это угощает, говорит, вот попробуй просада моего. Конечно, в данном случае нужно отказаться, сказать, это идоложертвенное, чтобы ему еще лишний раз подчеркнуть, что мы разных религиозных традиций, хоть я тебя и люблю как человека, но твой выбор по жизни не одобряю.
Алиса Александровна, вот...
У меня просто в жизни такая была ситуация.
Как интересно, скажите в двух
словах. Ну, вот такая же была.
То есть пришли к другу Кришнаита.
Да-да-да, он мне предложил
просад. Но он не обиделся, как он отреагировал.
А я не помню, это давно было, я вот уже не помню, как я тогда поступил. Я потом уже стал думать на эту тему, вот, и потом уже понял, как нужно, как вот по Евангелию поступать, по, в смысле, по Новому Завету.
А вот многие люди, я знаю, считают, ну, многие, не многие, но есть такое мнение, что сейчас вот часто на продуктах можно увидеть знак кошерности. Ну, вот на Украине, я знаю, такая проблема была.
На
У нас,
Украине?
Может быть, поменьше. На Украине именно вот на многих продуктах такой знак. И почему-то людям пришло в голову некоторым, что это вот идоложертвенное что-то, это христианам есть нельзя. То, где знак
Нет, это не идоложертвенное, потому что кошерное – это иудейское. Вот как раз-таки по этому вот отрывку мы видим, что иудеи и эллины, христиане из иудеев и из эллинов, в принципе, могли питаться, если для иудеев это не было сомнительным. И эта пища просто по-иудейски приготовленная. То же самое, на самом деле, как вот мы вот едим же узбекскую кухню, там всякие там манты или что там есть. По именно ими приготовленные, там, когда в Среднюю Азию даже ездим, мы же не думаем, что там что-то там идоложертвенное, потому что там в основном мусульмане, и там у них это, как называется, халяльное, да, то же самое фактически. Пища правильно приготовленная, правильно заколотая.
По определенной технологии, скажем.
Да, но это не пища жертвенного животного даже, когда человек приносил жертву, ему часть отдавалась в виде какого-то такого вот... религиозного действия, он потом
Кстати,
вкушает.
Кстати, в отличие от мусульман, у иудеев уже никаких кровавых жертв нет.
Да, да, но и у мусульман их немного. И у мусульман их немного жертв, таких жертвоприношений. У иудеев, да, уже давно нет, потому что у них нет храма Иерусалимского, поэтому что кошерная, что халяльная пища не является идоложертвенной с этой точки зрения.
То есть это получается вообще с 70-го года нашей эры, собственно, их нет.
Да, да,
с тех пор,
уже давно
не стало
нет.
Иерусалимского храма.
Уже, да, если бы они и были, то там, насколько я понимаю, участвовать в этой пище, вот, то есть главная жертва у них – это пасхальный агнец. Когда они вместе с семьями собираются. И я не думаю, что иудеи допустили бы участие христиан в их пасхальной трапезе. Все-таки это их семейное такое дело. Поэтому здесь...
И, кстати, что касается кошерности, мне еще сейчас пришло в голову, что люди же сейчас постоянно ездят, многие в паломничество в Израиль, в Иерусалим, а там не кошерную пищу, это еще надо постараться найти.
Ну, да,
Тем не менее, все ее едят, и ничего ни с кем не случилось, и священники едят, и архиереи едят, и, собственно, там другой пищи не найдешь.
Ну да.
Так, ну вот мы слишком сконцентрировались на пищевых вопросах, нам надо...
Ну да, еще можно какой-нибудь рецепт было...
Да.
Изучить. Тоже интересная тема.
Интересная.
Рецепты Библии.
Так, давайте продолжим. Значит, речь идет о письме, которое собрались писать апостолы для новообращенных язычников.
Угу. Это какой у нас стих?
Это 22 стих.
22.
Тогда апостолы и старейшины вместе со всей церковью решили избрать из своего числа несколько человек и вместе с Павлом и Варнавой послать их в Антиохию. Они избрали Иуду по прозванию Баршаба. Как оно в синодальном переводе у вас перед глазами? Иуда по прозванию...
Да, прозванного Варсавой.
А, Варсавой. Ну вот, звучит это, видимо, ближе к еврейскому языку. Звучит Баршаба, да? И силу людей, пользовавшихся у братьев авторитетом. И написали письмо, которое те должны были передать. Вот это письмо. Апостолы и старейшины приветствуют всех своих братьев из язычников в Антиохии, Сирии и Киликии. Как нам стало известно, кое-кто из наших смущает и расстраивает вас своими предписаниями, на что мы им полномочий не давали. Поэтому мы все согласились избрать несколько человек и послать к вам вместе с любимыми нашими братьями Варнавой и Павлом, людьми, посвятившими жизнь служению Господу нашему Иисусу Христу. «Итак, мы послали к вам Иуду и Силу. Они то же самое изложат вам на словах. Святой Дух и мы решили не обременять вас ничем другим, кроме следующих обязательных предписаний. Воздерживаться от употребления в пищу того, что принесено в жертву языческим богам. От крови и мяса удавленных животных, а также от разврата. Поступайте так, и все будет хорошо. Будьте здоровы». Прибыв в Антиохию, посланцы собрали всю общину и передали им письмо. Прочитав его, все очень обрадовались словам ободрения. Иуда и Сила сами были пророками и своими речами очень поддержали и укрепили братьев. Они пробыли некоторое время в Антиохии, а затем распрощались, пожелав друг другу мира, и вернулись к тем, кто их послал. А Павел и Варнава остались в Антиохии. Они и многие другие братья наставляли народ и возвещали радостную весть от Господа.
Ну, здесь, наверное, сказать следующее стоит, что если бы только бы Павлу и Варнаве дали бы письмо, то оно не было бы легитимным, поэтому специально направляется особая делегация из Иерусалима, избираются Иуда и Сила, которые, как сказано, обладают особым пророческим даром. То есть они авторитетные были, и в Иерусалимской общине авторитетные были. Видимо, ну вообще, кто такие пророки, у них всегда было определенное качество, они могли говорить так, что люди им верили. Наверное, вот это главное качество еще пророка. Кроме того, что они знали волю Божью, они еще могли говорить харизматично, говорить так, что люди, воспринимав их слова, слушали и начинали верить. Вот. Поэтому вот именно такие были избранные люди, которые принесли вот эти вот установления. Здесь сказано, что Святой Дух это сказал, то есть именно для апостолов очень важно, что это им было откровение Святого Духа. Это не сами они по себе, но узнали у Бога, лично у Бога узнали, как поступать им. Вот. Поэтому ну вот это первое. Второе, что это было единодушно. Мы, собравшись, единодушно рассудили. То есть это они единодушно совершили. То есть все апостолы пришли к одному мнению. То есть не было тех, кто были против.
Хотя без всякого голосования.
Без всякого голосования, да. Вот. Второе, что кроме письма Иуда и Сила изъясняют то же самое словесно, объясняют, что, как, зачем и почему. Видимо, вот эти все нюансы они и проговаривают. Вот. Третье, сказано очень так интересно, будьте здравы, будьте здоровы, предписывается какое-то такое чисто, видимо, это вообще языческое пожелание, потому что для иудеев, наверное, это не совсем им свойственно, а для язычников здоровье, вот это все такая хорошая жизнь, она была для них более естественной, для их культурного развития. Поэтому приписывается вот это их
благопожелание.
Слово, да, благопожелание, да. На их языке. Тоже очень, очень такая, я бы сказал, милая такая деталь для общения того времени. То есть не пренебрегаются и человеческие вещи, но при этом духовное стоит на первом месте. Вот эта вот целостность, конечно, она даже здесь вот прослеживается.
Отец Александр, а знаете, вот я еще что вспомнила, читая вот эту фразу о том, что кое-кто из наших смущает и расстраивает, да, вас. Я сразу вспомнила, был такой период, ну, не знаю, может быть, лет 7-8 назад, когда вдруг некоторые священники стали вслух высказывать такую мысль, что люди, крещенные окроплением, на самом деле не крещены, и им нужно креститься заново, что это не крещение. И я по себе помню, что я тогда тоже вот как-то спрашивала постоянно кого-то. Меня
даже
это тоже
смущало.
Не просто
окроплением, а не полным погружением.
Да, не полным погружением. То есть и обливанием тоже,
да,
имелось в виду.
Даже так
было. Вот, я помню, что, конечно, это многих людей смущало, потому что это вообще фундаментальный вопрос. Вдруг ты спустя 10 лет после крещения тебе говорят, что ты и венчался, и причащался, и все в состоянии некрещенном. Это вообще люди в ужас приходили в полный. Я представила себе состояние вот тоже,
да,
этих людей, как они были смущены тем, что вот они, не соблюдая каких-то важных.
Вдруг оказывается, они противны Христу.
Да, и вдруг оказывается, что все с ними было сделано неправильно, и вообще непонятно, как с ними теперь быть. То ли обрезываться сейчас уже после крещения, то ли что делать.
Да, это была сложная ситуация. Да, интересный момент, кстати. И таких моментов еще будет немало в жизни, потому что человеческое всегда прорывается наружу, и вот такие происходят смущения, сомнения у людей.
33 стих. «Они пробыли некоторое время в Антиохии, а затем распрощались, пожелав друг другу мира, и вернулись к тем, кто их послал. А Павел и Варнава остались в Антиохии. Они и многие другие братья, все-таки я это читала, наставляли народ и возвещали радостную весть от Господа. Спустя некоторое время Павел сказал Варнаве, «Давай вернемся и навестим братьев во всех тех городах, где мы возвестили слово Господа, узнаем, как у них идут дела». Варнава хотел взять с собой и Иоанна Марка, но Павел не соглашался брать человека, который бросил их в Памфилии и отказался участвовать в их трудах. Вспыхнула ссора, и они расстались. Варнава взял с собой Марка, и они отплыли на Кипр, а Павел избрал себе в спутники Силу. Братья поручили его милости Господа, и он отправился в путь по городам Сирии и Киликии, укрепляя церкви». Это, опять же, чисто человеческая такая деталь,
да, которая, кстати,
которая говорит о том, что
у апостолов
бывали сложности.
О промысле Божьем говорит. Потому что, видите, как интересно, как бы они бы все четвером бы ходили бы, а так им пришлось разделиться, и посетили и Кипр, и Сирию, и Киликию. И еще Павел познакомился с Силой. Видимо, когда они возвращались из Иерусалима, у них произошло какое-то единодушное общение и любовь особая, и особая братская любовь друг к другу. Поэтому они, видимо, подружились, а в таких миссионерских таких поездках дружба, она важнее всего. Ну, очень важной становится, чтобы друг друга поддерживать, чувствовать, чтобы душевное расположение было таким хорошим, близким, естественным. Вот. Ну вот, и они, видимо, познакомились, подружились друг с другом. И, конечно, здесь это место мне всегда очень нравилось. Несмотря на то, что здесь ссора произошла, это одно из моих любимых мест Священного Писания.
Почему?
А потому что здесь показаны чисто человеческие вещи. Без утайки, вот все как есть, как в любой...
Да, могли бы скрыть, конечно.
Да, как в любой нормальной общине. Всегда существуют какие-то личные пристрастия у людей, личные какие-то симпатии, антипатии, и они как-то раз проявляются. Важно то, что здесь они все разделились, хоть у них и произошло ссора, или как здесь в синодальном переводе сказано «огорчение», а в новом переводе это сказано «ссора», более точное слово. Вот. Они разлучились, но при этом и те, и другие пошли служить. И те, и другие пошли служить, но потом, насколько я помню, потом это вновь произошло воссоединение, и все равно братская любовь восторжествовала. Поэтому вот эти моменты, которые мы видим у апостолов, что между ними происходят какие-то даже такие ссоры, огорчения, они являются нормальными в жизни. Важно, чтобы они не завершались только ссорой, а раскрывались в виде какого-то дальнейшего служения, взаимодействия и объединения в итоге. Вот. Еще здесь можно, наверное, сказать, что апостол Павел, он не может сидеть на месте одном. По некоторому времени, то есть пришли, учили в Антиохии, а потом Павел говорит, нет, надо идти. Чего мы сидим? Пошли.
Искатель приключений.
Да, искатель приключений, да, как его иногда называют это писатель, исследователь, что он не может сидеть на одном месте, его такой вот такой романтический характер постоянно его это сподвигает на новые и новые путешествия, приключения. Собственно говоря, это, конечно, не случайно, что он вот так вот трудился.
Один из комментаторов еще интересно говорит, что повезло Марку, крайне повезло, что у него был такой друг, как Варнава.
А, ну да.
Что, возможно, именно дружба Варнавы помогла ему вновь обрести самоуважение и исправить прошлые ошибки. Великое дело иметь человека, который верит в тебя. Варнава верил в Марка, и в конце концов Марк оправдал его доверие.
Да-да-да, это замечательно. Ну, дружба, я говорю, дружба, она очень важна в данном случае. Не нужно ей пренебрегать.
Я хочу сейчас немного вернуться к тому собранию, которое произошло в Иерусалиме, и сказать, что Апостол Павел ведь потом об этом еще рассказывал в своих посланиях. Вспоминал об этой ситуации много лет спустя. И вот в книге Алена Деко, которую я каждый раз упоминаю из серии «Жизнь замечательных людей» об апостоле Павле, вот он так об этом пишет, что все происшедшее там, в Иерусалиме, глубоко повлияло на Тарсянина. Надиктовывая свои воспоминания об этом событии, он не сможет сдержать волнение. Он припомнит, как согласился отправиться в Иерусалим по откровению и передаст слова, которые произнес перед собравшейся церковью, и предложил там благовествование, проповедуемое мной язычникам. Павел подчеркнет, что столкнулся с сильным сопротивлением обращенных в христианство иудеев. «Мы ни на час не уступили и не покорились, и знаменитые не возложили на меня ничего более». Самое поразительное, что Павел запомнит, как он был услышан, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных. Павел не сомневался, это историческое распределение проповеднической миссии вдохновлено Господом. Заключительная сцена впечатляет. «И узнав о благодати, данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Это послание к Галатам, 2 глава. Только одно условие – никогда не забывать о нищих. И это условие Тарсянин запомнит на всю жизнь. Ну, просто о том, как перекликаются послания и деяния.
Да, да. И здесь интересный, наверное, момент, что здесь еще ведь у них же был голод, надвигался. И это ведь тоже промысел Божий, что голод можно, что голод церковь пережить может только вместе. И если бы они бы по какой-то иудейской гордости, своему высокомерию, хоть чуть-чуть, которая, а в любом человеке она так или иначе все равно проявляется, и даже мы видим и в апостолах, до конца их дней вот их черты проявляются. Вот если бы они бы тогда допустили бы этот, вот, то есть вот этот маленький момент, все, вот из-за этого одного могла бы церковь погибнуть. Иудеи бы погибли от голода, иудейская церковь в Иерусалиме, а та церковь не могла бы выжить без апостольского вот этого вдохновения. Один апостол Павел не смог бы создать церковь всю. И представляете, из-за смирения апостолов, как тех, так и других, апостол Павел смирился и понял, что это он должен им постоянно говорить, всем своим новообразованным церквям, что помните о бедных в Иерусалиме, это ваша главная миссия, ту церковь, мать всех церквей, ее питать, ее хранить, ей благотворить. А эти должны смиряться, принимая помощь. Вот это вот интересный такой симбиоз, не знаю, как это назвать. Иудеев-христиан, которые, собственно говоря, дали вот эту закваску для новой церкви, если бы они бы отделились, хоть чуть-чуть каким-то намеком бы сделали бы, то все бы пропало. На волоске висела церковная жизнь. И это, наверное, тогда не замечали, потому что, когда апостолу Павлу показали, как много братьев, исполняющих закон, смотрите, сколько братьев, и все они чтут закон, как много обратившихся из фарисеев было в то время, могло, конечно, совершиться такое небольшое головокружение от успеха, что вон сколько обратилось ко Христу людей. На самом деле это все, конечно, много так вот для одного человека, но у Господа другие планы. Он-то хочет, чтобы вся вселенная была обращена в христианство, и чтобы каждый человек мог обрести спасение в церкви. И если бы вот хоть чуть-чуть бы гордынька как-то проявилась у апостолов, то все дело бы рухнуло.
Ну что ж, и в заключении вот нашей сегодняшней беседы несколько слов о силе. Опять же, из книги Алена Деко. В общем, это иудей из Палестины, тот самый, кто принес христианам Антиохии весть о решениях Иерусалимского собрания. Сказать, что они стали соратниками, Павел и Сила, мало. Сила был предан Павлу душой и телом. Как и Павел, Сила был римским гражданином. И даже взял имя себе Сильван, что означает «лесной». Ну и о том, наверное, куда они отправились, это уже мы поговорим в следующий раз. На этот раз они отправились по сухопутному маршруту. Сегодня я благодарю за беседу протоиерея Александра Сандарева, настоятеля храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителя молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.